Ви на хвилях Радіо Свобода, у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. У Мінську на 5 і 15 суток осудили активістів за акцію солідарності з політв'язнем Юрієм Рубцовим. Максима Вінярська, Сергія Мацкойця і Леоніда Кулакова затримали при спробі вивісити транспарант з надписом «Свободу Рубцову». Міністерство оборони Білорусі обвергає наявність на території країни російської агульно-військової груповки. До 1 кастрычніка сёлета мабільныя аператары Беларусі, Расіі, Арменіі, Казахстану і Кыргызстану абавязаныя зрабіць роўмінг бясплатным у межах мытнага звязу. Былы міністр міжнародных адносін Славацкай Рэспублікі Павел Дэмеш у інтэрв'ю «Свабодзе» выказаў меркаванне, што Лукашэнка выпусціць Мікулу Статкевіча сёлета ў верасні перад сваёй паездкай да папы рымскага альбо адразу пасля яе. Ці може обвастрення воєнно-політичної ситуації у Європі привести до війни поміж Росією і Заходом? Яку роль у стратегічному супротистоянні у Європі відіграє Білорусь? Це питання у передачі «Праскі акцент» обмірковують керівник проєкту «Білорусь Security Блог» Андрій Поротніков, російський воєнний аналітик Павел Пенгельгауер, аналітик Центральної служби новинок Радіо Свобода Брайан Уітмар, ведучий Юрій Дракахвост.
Военно-політична ситуація в Європі робиться все більш вострой. НАТО розміщає у Польщі і країнах Балтії додаткові військові контингенти, говориться об розміщенні тяжких озброєнь і навіть про вертання на континент американської ядерної зброї. В свою чергу президент Путін обвестив про повеличення російського ядерного потенціалу. Говориться про можливість розмістити в Калінінградській області ракети «Іскандер». Усе гэта адбываецца на фоне шматлікіх вучэнняў расійскіх і натаўскіх войскаў і на фоне шматлікіх паветраных інцыдэнтаў, калі расійскія баявыя самалёты трымаюць напружанасці СПА краінаў НАТО. На ваш погляд, ці падвышаюць гэтыя дзеянні пагрозу вялікай вайны ў Еўропе? А можа, наадварот, зніжаюць, бо калі патэнцыйны праціўнік ведае, што сустрэне адпор, то будзе доўга думаць, ці варта нападаць. Павел, який ваш отказ?
То, что сейчас делают, в общем, Запад и в определенной мере Россия, это называется сдерживание. Это вещь тоже, в общем, известная, обычная. Времен холодной войны этим все занимались. Наверное, не очень думали, что к этому снова вернется, но к этому возвращается. Причем Россия как бы перешла к сдерживанию раньше, поскольку у нас программа перевооружения в общем, уже в 2007 году была более-менее сверстана. На Западе, в Европе, да и в Америке военные бюджеты сокращались до самого последнего времени. Но теперь возможно, что все это поменяется. И, в общем, сдерживание, во всяком случае, во времена холодной войны в Европе, она была холодной. Это было ее главное достоинство. Правда, по всему остальному миру шли постоянные войны. Там, в Афганистане, Вьетнаме, в Африке, в Никарагуа, везде. В Ближнем Востоке. На фоне холодной войны в Европе. Сейчас у нас, в общем, война идет уже в Европе. То есть война, то, что происходит на Украине, это как бы вот такая прокси-война, как времена холодной войны, но на европейской территории, на территории Европы. И хотя сам конфликт в Украине впрямую ничему не может уж даже теоретически привести к общей европейской войне. Но он резко ухудшил атмосферу. Вот атмосфера плохая, а там вот действительно во время нарастающего числа маневров и просто обычных действий, там, когда летают самолеты туда и сюда, начинаются все больше перехватов, и в особенности российские летчики ведут себя очень агрессивно. Это очень опасно, потому что если что-то в Европе и может начаться сейчас, это может начаться с того, что там будет столкновение. Погибнет самолет, погибнут люди, оба самолета погибнут. То есть идет столкновение между нашим бортом и европейским, натовским, иностранным бортом. Вот из этого может начаться уже прямое противостояние на европейской, в общем, театре. И теоретически может даже дойти до большой европейской войны.
Андрей, а як вы лічыце, які сценар больш імаверны? Вось Павел прыгадаў досвед халоднай вайны, калі бакі стрымлівалі адзін аднаго, але гэта цягнулася дзесяцігоддзямі і да вялікай вайны не прывяло. Але ёсць досвед і першай сусветнай вайны, калі ўсе дэманстравалі сваю рашучасць, усе стрымлівалі адзін аднаго, але ў выніку ніхто нікога не стрымаў і пачалася вайна, якой ніхто не хацеў.
Я хоча пагажуся з аналогіяй з першай сусветнай вайной, чым з аналогіяй з халоднай вайной. Хаця поўнага супадзення быць не можа, але эскалацыя супрацьстаяння Расія-Захад абсалютна непазбежная. Яна ўжо выходзіць з-пад палітычнага кантролю. Але ж верагоднасць вялікай вайны ў Еўропе пакуль не праглядаецца. Можа быць вялікая вайна на постсавецкай прасторы, магчымае ўзнікненне новых буйных вайсковых канфліктаў, размарозка старых. Прычым я маю на ўвазе не толькі краіны СНД, але і краіны Балтыі, дзе даволі вялікая доля расійскамоўнага насельніцтва, сярод якога распаўсюджаныя прапуцінскія погляды. Хаця яны пакуль і не маюць вострай формы. Словам, сітуацыя выходзіць з-пад кантроля, але пакуль ніводнага з бакоў няма патэнцыялу, каб распачаць глабальную ці буйную рэгіянальную вайну. Таму мы будзем сведкамі хутчэй абвастрэння канфліктаў на постсавецкай прасторы.
А Брайан, а на ваш погляд, цяперашняя сітуацыя будзе развівацца паводле мадэлі халоднай вайны ці першай сусветнай? Видать, тут не варто забывать, что есть такая речь, как атомная бомба.
Ну, я думаю, что оба возможно. Я согласен с Павлом, что опасность сейчас очень велика, что будет случайный конфликт из-за этих инцидентов воздушных и морских. Но что повышает угрозу войны сейчас, это, давай будем честны, это провокация Путина. А НАТО сделает, что он должен делать. Он должен защищать свои члены. И появление натовских войск или оружия в стран Прибалтики, это уменьшает возможность, как я называю, ночной кошмар пятой статьи НАТО. Потому что год назад, например, я был в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Я задал вопрос один генерал. Если вдруг появился маленький зеленый человечек в Прибалтике, в Нарве, в Эстонии, например, а было бы это нарушение пятой статьи НАТО, что все должны защищать Эстонию в этой ситуации? Этот генерал не имел ответ тогда. В сегодняшний день я уверен, что он имеет ответ. Потому что сейчас, если войска НАТО сейчас находятся в восточной части Эстонии, Латвии, Литва, Россия будет думать, если они будут попробовать что-нибудь. Поэтому это не будет, это неясная ситуация, которая может быть произошло, если был украинский ситуации в Нарве, в Эстонии, или в Латвии, или в Литве. Сейчас я думаю, что это появление натовских войск уменьшает угрозу войны, потому что это уменьшает возможность, что Россия будет попробовать что-нибудь. На ваш вопрос, я думаю, что оба возможны. Эта ситуация может быть случайно станет горячий конфликт, как в Первой мировой войне, или это может заморозиться, как холодный войны. Время не показывает. Это, я думаю, что оба возможны.
Праский акцент. Беларусь помеж молотом и ковадлом европейской войны. Удельники. Кіраўнік проекту «Беларусь Security Блог» Андрей Паротников. Российский военный аналитик Павел Хангельгауэр. Аналітык Центральнай службы навінаў нашага радыё Брайан Уітмар. Вядучы Юрый Дракахруст.
А Брайан, на ваш погляд, наколькі адэкватна бакі ацэньваюць намеры адзін аднаго і наколькі пралічваюць рэакцыю на ўласныя дзеянні? Вось паводле Пуціна, як ён сказаў, толькі хворы чалавек можа меркаваць, што Расія нападзе на НАТО. Аднак пасля дзеянняў Расіі ва Ўкраіне рэакцыю НАТО цяжка назваць беспадстаўнай. З другога боку, а як у самога Пуціна са здароўем? Ці мяркуе ён, што НАТО можа напасці на Расію? І ці не запускае ўзмацненне сілаў НАТО на ўсходзе Еўропы механізм эскаляцыі? Расейцы ўспрымаюць гэта як пагрозу, робяць крокі ў адказ, НАТО адказвае на адказ і гэтак далей.
Первый, я бы сказал, сколько стоит слово Путина? Только больной человек бы и нападал на НАТО, а Путин говорил, что нет русских войск на Украине. Вот это сколько стоит его слов, это первое я сказал. Это важно, что оба стороны адекватны оценивать намерения другой стороны. И сейчас это похоже, что оба стороны видят этого, поскольку прошлой неделе американские и русские морской офицеры встретили в Италию, чтобы обеспечить мир, что не будет случайный конфликт на море или, или такой воздушной ситуации. Поэтому люди разбудают на этой ситуации. Была интересная статья в «Нью-Йорк Таймс». Стивен Пайфер, бывший сотрудник Госдеп, который сейчас работает в Brookings Institution, и Фиона Хилл, писал статью, который хотел возрождать это, как называется, соглашение о опасной военной деятельности. Это было соглашение между Советским Союзом и Соединенными Штатами в 1989 году, чтобы обеспечить связи, если был, ну как, неожиданные маневры, неожиданные движения войск, и что оба стороны могут говорить с другом, что не было никаких непонятных ситуаций, которые могут появляться в войне. Пайфер и Хилл говорили, что надо возрождать это соглашение и расширять это соглашение, что вся страна тут участвует в этом. Поэтому я думаю, что на военном уровне люди понимают, что надо...
На политическом.
А политическом я не уверен. На российском стороне. Я уверен на западном стороне, да.
Павел, а як вы лечите? Ці може раскрутиться гэтая спираль конфронтации, спорожаная неразумением мотивов и страхов іншого боку? Може Россия сапраўды лечить, что НАТО може напасть на яе? И гэтак жа наадварот, некие дзеянні Россия могут быть сприняты як початок атаки и выклікаць адпаведный отказ.
Ну, оценка угрозы достаточно неадекватна. Вот, в особенности, наверное, России, тем более, что здесь она носит очень закрытый характер. И этим, в общем, по большому счету занимается только Генштаб. И они тут доминируют. И у Кремля нет второго мнения об этом, не у кого просто даже больше спросить. И Россия уже действительно с 2007 года где-то Путин принял такую оценку и готовится Россия к мировой войне, по большому счету. Вот эта программа перевооружения – это подготовка к практически неизбежной мировой войне. Ну или, как ее у нас называют, либо, значит, мировая война за ресурсы, либо серия очень крупных региональных войн, тоже, по-видимому, с применением ядерного оружия, вполне возможно. Правда, это было рассчитано на 25-30 год. Об этом, в общем, есть в том числе в открытых источниках заявление там, начальника генштаба Герасимова, Николая Патрушева и так далее. Сейчас то, что происходит, происходит несколько слишком рано. Россия, в общем, считает, что не подготовилась. И в это при этом подозревают Запад, и прежде всего, конечно, США, что они, понимая, что вот Россия будет готова к 25-му году, после 20-го, во всяком случае, спровоцировали конфликт вокруг Украины, чтобы не допустить российского перевооружения и вот и поставить Россию сейчас на колени. Так что оценка, в общем, действий действительно не очень адекватна. На Западе не понимают, в общем, кто в действительности принимает здесь решение. Понятно, их принимает Путин. Но Путин не может сам лично адекватно оценивать все угрозы. Для этого существуют институции. И вот и какие институции важнее, какие нет. Тоже на Западе, в общем, механизм принятия стратегических долгосрочных решений в Москве мало кому понятен. Но, впрочем, мало кому понятен и в самой Москве. А то, что вот может начаться конфликт, в первую очередь серьезный конфликт между Россией и Западом со случайного столкновения там самолетов или кораблей, это прекрасно понимают и в Москве, это понимают и на Западе. Я вот в феврале, когда последний раз был в штаб-квартире НАТО, там беседовал с тамошними, в общем, руководителями, они объяснили, да, они понимают это, да, у них на стене вот висят номера телефонов, если что случится, они сразу будут звонить в наш генштаб. Но если вспоминать Первую мировую войну, там тоже Ники и Вилли, русские и немецкий император, там друг другу слали телеграммы, но они друг друга неплохо знали, но разрулить ситуацию с начавшейся мобилизацией и эскалацией не смогли.
Пражский акцент. Беларусь помеж молотом и ковадлом европейской войны. Удельники. Керовник проекту «Беларусь Security Блог» Андрей Поротников. Российский военный аналитик Павел Тангельгаулер. Подалитик Центральной службы новинок нашего радио Брайан Уитмар. Ведущий Юрий Дракохруст.